Здравствуйте, мы читаем в книге Труды Рабаша, первый том, страница 97, статья «И поселился Яков в стране отцов своих». Вопросы можно задавать по интернет-сайту КАП-ТВ, избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Труды Рабаша, первый том, страница 97, статья «И поселился Яков». Прежде чем мы начнем читать статью, мы напомним всем нашим товарищам, всем, кто с нами на уроке, что цель нашей учебы – достичь общего требования поручения силы поручительства. «И поселился Яков в стране отцов своих, в земле Ханаанской, в книге Зов». Сказал Раби Хия, «Многие беды праведника, от всех их спасет Творец, но праведник он боится своего властелина. От скольких бедствий страдает он в этом мире, все это для того, чтобы не поверил он эгоизму, не стал его соучастником, и тогда спасет его Создатель». И это то, что написано, «Много бедствий у праведника, от всех них спасает его Творец. Много бед праведника не написано». Не просто бед праведника написано, а много бед. Это показывает, что он страдает от многих бед, и тот, кто страдает, это праведник. Потому что Творец хочет его, желает его. Потому что те беды, которыми он страдает, отдаляют его от злого начала. И поэтому Творец желает этого человека и спасает от всех них. И здесь надо понять несколько вопросов. Первое. Если праведником зовется тот, кто много страдает, значит, тот, у кого нет больших страданий, тот не праведник. Второе. Почему он хочет, чтобы не участвовал с ним злое начало, и он тогда должен страдать от многих бед? Третье. И поэтому праведник желает этого человека и спасает, как будто другого человека Творец не спасает. Может ли такое быть? Четвертое. Самое сложное. Почему с одной стороны сказано, что бедствия удаляют человека от эгоистического начала, а с другой стороны говорится, что Творец спасает его от всех них, то есть спасает от многих бед? А если это так, то он снова тогда вернется и сблизится со злым началом, потому что отменилась причина, которая удаляла человека от эгоизма. Объясним теперь эти вопросы. Написано об этом. Сказал Раби Шимон бен Леви, что эгоизм человека каждый день побеждает человека и просит его смерти. Как сказано, смотрит грешник на праведника и просит его смерти. Но если Творец не поможет ему, то он сам не справится. То есть, Творец, чтобы никогда не оставил нас. В трактате Сука про это же сказано. Семь имен есть у эгоистического злого начала. Царь Шломо назвал его врагом. Если голоден враг твой, накорми его хлебом. Если жаждет, напои его водой. И тогда горящие угли собираешь ты на голову его. И Творец воздаст тебе. То есть воздаст тебе. А Раш объясняет, что если он голоден, накорми его хлебом, Торой, имеется в виду. И говорится, идите, воюйте на моей войне и дайте тому, кто жаждет воду. И воздастся тебе, чтобы твое злое начало было в тобой в мире и не пыталось сбить тебя с пути. И чтобы понять все это, надо знать, что главное в злом начале то, что это является сутью творения. И Творец то, что создал как что-то из ничего. Это желание получать. И это нечто новое, чего не было прежде, чем был сотворен, как известно. И вся работа человека — только работать противоположной своей природе. то чтобы все его желания были только на отдачу. И поскольку это против его природы, потому что со стороны природы он должен заботиться только о собственной выгоде, и у него нет никакого желания работать на благо ближнего. И хотя мы и видим, что иногда человек работает на благо ближнего, это может быть только в ситуации, когда он видит, что он получит какую-то награду за это. То есть, чтобы желание было удовлетворено этим. Это значит, что вознаграждение удовлетворит его собственную выгоду, а иначе он не способен выйти за пределы своих каббалистических келим в силу своей природы, сосудов. И чтобы у человека была возможность сделать действия ради отдачи и не получать никакую награду, это неестественно. И хотя мы видим, что есть люди, которые готовы даже погибнуть за Родину и не хотят ничего за это потому, что Родина им очень важна. И важность это тоже со стороны природы, как сказали мудрецы, потому что там важно человеку. Потому что не у всех есть, скажем, вот такие же одинаковые желания. Поэтому есть много добровольцев, которые идут в армию, потому что важна им Родина. Но потому что они думают, что это не такая уж большая опасность, от которой зависит их жизнь. Они видят, что многие люди возвращаются с войны здоровыми и целыми, а ведь есть иногда гарантированная смерть, то люди уже не готовы на это идти. Там только особые люди, для которых Родина действительно очень важна. И тут тоже присутствует вознаграждение, потому что после его смерти все будут знать, что он такой преданный герой, и это человек, который выше всех остальных, который позаботился обо всех. Но в работе на Творца, когда человек идет путем истины, он должен двигаться скрытным образом, скромно, так, чтобы не было там возможности зацепки со стороны внешних. То есть в работе Творца не будет такой возможности, чтобы работал он на внешних. То есть люди, которые вне его, знают о его работе. И тогда он работает с полной самоотдачей. Так что люди снаружи могли бы сказать, что он выше всех остальных. И тогда он ему дает ему поддержку, чтобы он мог работать без вознаграждения, о том, чтобы люди снаружи могли бы сказать, что он работает на Творца. Только на Творца. И Творец дает такую силу творениям, потому что из лолишма приходит к лишма. И не будет никакой потом поддержки снаружи. К этому можно прийти, если раньше у него было состояние лолишма, не ради Творца. Но он не может, не дай Бог, чтобы он не остался в этом состоянии лолишма. И об этом сказали мудрецы. Каждый, участвующий в работе на Творца, по другой причине убирают его из мира. То есть работает только ради Творца. Только ради Творца. Что означает, чтобы там не было никакого примеси любви к себе. То есть ради Творца. Это и означает только. Но все-таки тут надо понять вот основу. И надо различать между тем, что человек отдает свою душу для того, чтобы чего-то добиться, даже если он получает вознаграждение за общество. Конечно, это вещь великая, поскольку ту награду, которую он получает, если это не ради любви к себе, но по причине любви к ближнему, поскольку он любит ближних, и для них он идет на смерть для того, чтобы доставить на пользу обществу. Но если бы был бы у него какой-то совет достичь того же не посредством самоотдачи, понятно, он бы выбрал второй путь, потому что главное у него – это получить какую-то награду для общества. Но не работа является целью, а то наслаждение, которое он может доставить Родине, это то, что дает ему силы работать. Поэтому он не смотрит на средства, как достичь то, что надо для его родины. И когда он видит, что он именно тем, что он отдаст себя за родину, он может доставить наслаждение для родины. И тогда он готов на это. Совсем иначе в любви Творца, когда мы говорим, что человек должен работать только ради Творца. Имеется в виду без какой-либо компенсации. То есть имеется в виду, что он готов на полную самоотдачу без какого-либо вознаграждения, чтобы получилось из этого какое-то вознаграждение от его самоотдачи. Это и есть суть, и это его цель. Когда он хочет отменить себя ради Творца. То есть отменить свое желание получать. И это то, что является сутью творения. Именно это он хочет отменить ради Творца. Получается, что в этом его цель. То есть его цель — передать себя Творцу. При этом в материальном, относительно любви к ближнему, хотя это очень высокая ступень, и не каждый человек готовит ради блага общества, но все-таки отдача является и преданность только средством, но не целью. И он бы больше был доволен, если бы мог сделать или спасти общество без своей самоотдачи. И давайте спросим у всех этих добровольцев, которые готовы идти на войну ради Родины. И если бы кто-то мог посоветовать им спасти Родину без того, чтобы они отдали себя. Понятно, они были бы рады, но выбора нет, и они вынуждены идти за общество, потому что общество получит за это награду. И он вкладывает все средства, и хотя это большая сила, но это никак не относится к самоотдаче Творцу, где там самоотдача является целью, а то, что родится после этого, не является его целью. Не это имелось в виду им. Поэтому самоотдача в духовном, там нет никакой ценности и значения относительно материальной самоотдачи, потому что в материальном самоотдача — это цель, а средство, а не цель. В духовном же наоборот. Самоотдача является целью. И в этом надо понять, что такое получать ради отдачи, где вся цель человека — только отдавать Творцу, потому что это вопрос совпадения свойств. Как он милосерден, так и ты милосерден. И когда он достигает уровня самоотдачи Творцу, потому что он хочет отменить себя, чтобы наслаждать творение Творца, тогда он видит цель, которая была заложена в замысле творения — насладить творение. И тогда он хочет получать добро и наслаждение, то, что было заложено в замысле творения, наслаждать творение. И это называется получать ради отдачи. А иначе, может быть, он хочет получать добро и наслаждение, и поэтому он отдает все, чтобы смог получать. И это называется отдача ради получения. При этом, если его цель только отдача, и нет никакого желания получать для себя ничего, потому что только для Творца, тогда он может прийти к получению ради отдачи. И вопрос самоотдачи. Я слышал от своего отца-учителя Бальсуляма, что Творец должен представлять себе вопрос самоотдачи, как мы это видели у Раби Акивы, когда он сказал своим ученикам: «Все свои жизнь я думал об этом, всей своей душой». То есть, когда человек даже отдает свою душу. И я сказал: когда я смогу это сделать? И сейчас, когда это ко мне пришло, я что же, не выполню это? И, конечно же, после такого желания отдавать, когда человек говорит, что он хочет получить добро и наслаждение, потому что это цель творения, конечно, его намерение только быть получающим ради отдачи Творцу. И в этом мы поймем четыре этих вопроса. Первый вопрос. Что следует со слов Зора, что только страдает многими бедами тот праведник, а кто не страдает, тот не праведник? Может ли такое быть? И вопрос в следующем, что беды, имеется в виду злое начало. Имеется в виду, что именно тот, кто чувствует злое начало, и тем, что доставляет ему множество бед, и не дает ему приблизиться к Творцу, он как раз и называется праведником. При этом, если человек не чувствует, как он отдаляет его от Творца, и не чувствует его, что он ему тем самым доставляет беды, он не определяется как праведник, потому что он не пришел еще к осознанию зла, то есть не болит у него еще. Второй вопрос. Почему, если он хочет, чтобы злое начало не участвовало с ним, готов испытывать многие беды, что означает, что нет другого совета, только обязан много страдать. И в соответствии с этим, это очень просто, что имеется в виду беды тоже о злом начале. Если он не чувствует, что злое начало доставляет ему множество бед, он не считается у него злым началом, и он тогда не хочет с ним участвовать. Он вообще-то считается добрым началом, то есть приносит ему только блага. Почему бы он не был его соучастником? При этом же, когда он видит беды, то, что злое начало доставляет ему, тогда он не хочет с ним участвовать. Третий вопрос. Когда он страдает от множества бед, говорит Зор, что Творец желает такого человека, что означает, что тот, кто не страдает от бед, Творец не хочет его. Неужели такое может быть? А ответ следующий, что если человек чувствует злое начало, которое доставляет ему множество бед, и человек кричит Творцу, чтобы помог ему, этого человека хочет Творец. При этом, если не чувствует, что злое начало доставляет ему зло, Творец не хочет его, потому что у него нет никакого сосуда, то есть желания, чтобы Творец его спас. Четвертый вопрос. Если Творец спасает его от бед, то он снова соединится со злым началом. И ответ. Спасение, которое приходит от Творца, это совсем другое, чем это действует в материальном. Потому что вопрос зла, то, что действует в состоянии Ахураим, скрытие лика, обратной стороны, когда он видит, что есть скрытие. Но известно, что малый отменяет себя перед большим. И уж, конечно же, здесь, в работе Творца, человек должен отменять себя перед Творцом, как свеча перед факелом. И его тело, он видит, что не хочет отменять себя, и трудно заставить его и принять веру выше знания. Тогда он видит, что тело доставляет ему беды тем, что не хочет принимать на себя ярмо духовной работы, и поэтому он удаляется от всего духовного. Получается, что там, где человек должен верить, что Творец сотворил мир в состоянии добра и несущего до блага, и видит, что тело отдаляет его от всего блага, то есть, когда он хочет изучать каббалу, он не находит никакого вкуса в этом. И также, когда он хочет выполнить какое-то действие, заповедь, тоже не чувствует никакого смысла и вкуса, потому что злое начало в его теле имеет силы, что не дает ему верить в Творца выше знания. И это, в общем-то, то, что убивает весь вкус и смысл. И ко всему, к чему он должен подходить, к чему-то духовному, он чувствует, что все это сухо, без какого-то вообще искры жизни. И когда человек начинает свою работу, когда ему говорят, и он верит, что каббала — это наука жизни, потому что это жизнь ваша и образ жизни, и долголетие, как сказано, что это лучше и желание, чем золото и слаще меда. И когда человек вглядывается в это, он видит, что во всем виновато злое начало, и чувствует в добре добро от тех бед, которые ему доставляют. И видно, что видит праведник множество бед на себе. То есть о нем говорится. И тогда он смотрит то, что говорит дальше эта фраза. И от всех их спасет Творец. И тогда он начинает кричать к Творцу, чтобы спас его, помог ему. Потому что все, что возникло у него в мысли, он все сделал, и ничего ему не помогло. И он уже думает, что о нем сказано, что все, что ты должен сделать, делай. И тогда наступает время спасения. Спасение в том, что Творец спасает его от злого начала. Настолько, что с этого дня и дальше злое начало уже подчиняется ему и уже не может сбить его ни на какое преступление. И посмотри в предисловие к учению десяти сферот, где сказано, после того, как Творец увидел, что человек приложил все свои усилия и завершил выполнять и делать то, что он должен был делать свои выбором, в вере в Творца, то помогает ему Творец. И он удостаивается открытого управления, то есть раскрытия лика, и удостаивается полного возвращения, что означает, что он сливается с Творцом всем сердцем, душой и всем своим существом, как стремился к нему в постижении раскрытого управления. И говорится там, что означает возвращение. «Пока не засвидетельствует знающий скрытие, что он больше не вернется к своей глупости». Как написано, как знать, что вернулся. То есть, когда же человек будет уверен, что удостоился полного возвращения? И поэтому дает ему четкий сигнал и знак. То есть, пока не засвидетельствует о нем знающие скрытые, что он больше не вернется к своей глупости. То есть, удостоился раскрытия лика. И тогда спасение Творца свидетельствует о нем, что он больше не вернется к своей глупости. И этим, собственно, и объяснится четвертый вопрос. Если Творец спасает его от злого начала, чтобы больше не доставляло ему бед, и говорит Зоар, что вопрос бед, от которых страдает праведник, это для того, чтобы он не брал его в соучастники. И если Творец его спасает, и он видит больше, что он не доставит ему бед, он снова будет участвовать с ним тогда, злое начало, поскольку вся причина, что злое начало доставляет ему бед, для того, чтобы не участвовать с ним. Но поскольку уже отменилась причина, он возвращается к предыдущему состоянию, и как мы уже объяснили, что спасение Творца — это вопрос раскрытия лика, пока Творец не засвидетельствует, что больше он не согрешит. И беды, от которых праведник страдал, это для того, чтобы у него было место просить у Творца. То есть, если нет обратной стороны, то нет и раскрытия лика. И получается, что тогда, когда есть раскрытие лика Творца, то все уже идет должным образом.
Статья говорит о получении управления со стороны Творца, каким образом мы должны прийти к состоянию, когда мы понимаем, что происходит. Со стороны Творца ничего не происходит, ничего не меняется, все меняется у нас, внутри нас. И в восприятии реальности мы тоже это изучаем. И все меняется постепенно, с помощью решимот, которые усиливаются, увеличиваясь от слабых к более тяжелым, чтобы мы постепенно научились, каким образом мы должны относиться к тому, что мы ощущаем. И вся наша учеба в жизни, в нашей реальности, является обучением принятия управления в правильном виде. Когда наша неспособность восприятия его связана ли она с кем-то, который, и не связываем его с кем-то, кто это вызывает, мы находимся тогда на уровне животного. На уровне животного есть несколько этапов. Это животное в животном, как и сами животные, и здесь не возникает вопроса. Есть человек, который находится на уровне животного, и у него не возникает проблем. Нет управляющего, нет никакого наития, нет управления свыше, нет ничего. Есть человек, который начинает получать пробуждение, то есть те решимот, которые начинают пробуждать его к дающему, к источнику, к Творцу, но пока что тоже он отключается от этого иногда, или же с помощью забывчивости, или с помощью бед. И здесь, во всевозможных видах, он получает возможность с помощью окружения, поскольку это единственное то, что может измениться в его мире. И тогда с помощью окружения дают ему возможность связать себя с управлением, с высшим управлением, приходящим от Творца, или же все эти плохие вещи он ставит в зависимость от того, что есть управляющий, и можно просить от него блага, и тогда он подсознательно думает, что есть тот, кто делает ему плохо, и тот, кто делает ему хорошо. То есть два Творца. Он поклоняется обоим, боится зла, злого, плохого Творца и просит хорошего у доброго Творца. Так обычно воспринимает мир человек, неважно, он религиозный или светский, что есть две власти, как мы изучаем в науке Каббала, и суть ее — это в статье «Мир». Да-да, правильно, это в статье «Мир». О том, что существует два владения, две власти, так обычно люди верят, то, что называется, и думают об этом таким образом в мире. А мы говорим о том, что человек должен прийти от всех этих форм к состоянию, когда он приходит к форме «нет никого, кроме него». И это ставит его в особое отношение к управлению, поскольку как плохая сила, так и хорошая исходит из того же источника, как беды, так и все блага. И тогда он должен каким-то образом оправдать страдания. Как может быть, что от хорошего Творца приходит плохое? Но это приводит его к состоянию, к решению, к пониманию того, что, по всей видимости, нет добра и зла, но как родители по отношению к детям, так и Творец относится ко мне для того, чтобы научить меня и так каждую секунду и на каждом шагу. Я должен изменить свое отношение ко всей своей жизни и смотреть на свою жизнь таким образом, что в ней раскрывается управление. Воспитание, которое должен получить от Высшего, Творца. Кто мне может помочь в этом, получить это воспитание у Творца? Окружение. Есть еще такие же дети, как и я, в детском саду, где воспитательница или воспитатель занимается, заботится о нас. И тогда мы делаем так, что помогаем друг другу, напоминая, что все приходит от нас, все во благо нам. Мы должны укрепиться в правильном отношении к этой высшей силе, которая управляет и присматривает за нами для того, чтобы обучить нас стать большими, познать Его. И как мы это можем сделать? Он посылает нам всевозможные проблемы, беды, вещи неприятные, а мы должны в этом различать, что у него в этом хорошее намерение, он относится с любовью, что он добрый, несущий добро плохим и хорошим, то есть нет плохих и хороших по отношению к нему, но он несет благо всем. Но каждый из нас получает это в различных формах. Это его отношение. То есть вся наша жизнь. И мы должны на каждом шагу в нашей жизни выстроить наши отношения в ответ. Что это приходит от доброго и несущего добро, и от нет никого, кроме него. Где человек должен подняться над своим ощущением горького и сладкого к понятиям истина и ложь, что истина в том, что это приходит от одной силы во благо мне, а доброе и а горькое и сладкое, чтобы я поднял себя над горьким к истине. И так мы все больше и больше учимся направлять себя к этой силе для того, чтобы больше понимать ее, чувствовать. Это еще не ощущение, но как-то в наших чувствах, в наших свойствах почувствовать его, как он относится к нам, что он делает нам и требует от нас веры выше знания, самоотдачи, самопожертвования над всем получением, над всеми ощущениями, что в конечном счете он требует от нас подняться над ощущениями к намерениям. И мы начинаем в этом различать цель, понимать цель его, что он желает, чтобы мы начали относиться ко всему находящемуся в действительности только с намерением, но не по ощущениям. И тогда раскрывается в нас новое чувство, называемое отраженным светом, хасадим, милосердием, выше знания. И тогда мы начинаем различать в этом ощущении Творца, посылающего нам все эти ощущения, случаи. Именно поверх, опираясь на эти случаи, мы должны подняться в отношении к Нему над всеми событиями, которые мы ощущаем. И тогда становится понятным нам, что всю работу, которую нам необходимо проделать, мы проделываем ее над эгоизмом, над желанием получать, над наслаждением, которое дается нам в желании получать. И это все для того, чтобы все больше и больше развить намерение. Намерение отдачи. И именно им мы будем жить и наслаждаться, и все это будет от нас к ближнему, к Творцу, к отдаче. И решимот, которые пробуждаются в нас и будут пробуждаться в течение всего этого процесса исправления нашей природы, всегда будут нести нам все больше и больше препятствия, или выражаемые в ощущении пустоты, или страданий, или наслаждений. И мы, поверх всех этих ощущений, должны установить важность отдачи, отношение к дающему, к вызывающему все, что находится над всем происходящим в нашем желании получать, как относительно хороших, так и относительно плохих ощущений. Поэтому Это изучение, учеба называется средней линией, обучением Иакова, который является, по сути дела, основателем всего этого процесса трех линий. И, конечно же, он поселился в стране проживания отца своего. И это Авраам Ицхак. И он именно опирается на эти две линии, приходящие свыше, как со стороны милосердия, так и со стороны суда. И он выстраивает свои отношения к ним, к тому, что приходит свыше, в своем правильном ответе, в реакции, это называется вера выше знания, когда неважно, то, что приходит свыше, это всегда приходит как хорошее, эффективное для меня, для того, чтобы я мог подняться к кетеру. Да.
Вы можете объяснить чертеж, который вы здесь изобразили?
Я не знаю, может быть, я что-то упустил. Чертеж прост, что нет Творца, нет группы. Человек должен просто быть в получающем. Это первое состояние на чертеже. Второй, номер два здесь на чертеже, когда он может отдавать для того, чтобы получать. Это понятно, что он отдает, но для того, чтобы получать. Может быть, мы должны поменять. Первый должен быть здесь вместо второго. Может быть, мы это сделаем так. Или по действиям мы это определяем, или по намерениям, понимаешь? Скажем, что это для меня важно, а это менее важно. И тогда это цель. Цель. Вот здесь. Здесь цель понятна, это для себя. В первом состоянии. Теперь у нас третье состояние. Здесь уже есть у человека Творец. Пробуждается решимо, точка в сердце. И тогда он уже понимает, что он как понимает, так и устремляется ко всем наслаждениям. Не напрямую в форме получения, есть у него стремление к чему-то новому. Это тоже ради получения, но, скажем, уже в другом виде. Есть здесь много деталей в каждом состоянии. Он делает как бы. Он занимается, он уменьшает заинтересованность в своем эгоизме пока что. И затем он приходит в группу. Есть здесь посередине между третьим и четвертым состоянием много состояний, когда ему необходимо прийти в состояние отчаяния, депрессии, того, что он не может достичь духовного, и только после отчаяния он начинает принимать группу за средство. Только когда он видит, что он не способен, тогда он готов принизить себя по отношению к группе и начать работать с ней. И тогда он понимает, что в отдаче группе есть средства для того, чтобы прийти к следующему этапу, поскольку иначе он видит, что все перекрыто перед ним. Между третьим и четвертым состоянием можно пройти очень много ощущений, это занимает многие годы иногда, пока человек на самом деле не начинает работать с группой и видит, что это единственное средство, которое существует перед ним, и нету другого, и тогда он выстраивает его, и оно начинает представляться ему как средство на самом деле и так далее. И тогда, когда начинает в ней работать в виде отдачи группе, я здесь и Творца поставил внутри, что он это проделывает. Исраэль, Тора и Творец. И тогда он приходит к состоянию, когда он получает ради того, чтобы отдавать. Есть здесь вещи, которые можно привести как пример для нашего рисунка, когда мы таким образом можем изобразить всю нашу работу в таких рисунках. Но это очень много состояний. Попробуйте это сделать даже в стимуляторе и вообще. Проделать. Каждое состояние можно это сделать. Что там есть? Желание, намерение. Может быть, есть группа и творец. И нету больше, чем трех носителей объектов, факторов.
Вы упоминали в своем объяснении, что свет находится без изменения, то есть не меняется. Первое. Второе, о чем вы говорили, это вопрос управления.
Принятие управления и самоуправление. Но главное для нас, как мы воспринимаем это, поскольку самоуправление не меняется, но мы изменяемся в принятии его, в оценке его. Так или иначе, самоуправление не меняется. Творец просто меняет в нас решимот, и тогда нам кажется, что тот свет, который приходит от него, добрый, несущий добро в различных видах. Иногда так, во всевозможных ситуациях, и так далее. Что меняется? Только решимот. Внутри решимот мое отношение. Что должно быть? Решимот, то, что меняется, я не управляю этим. А постоянным светом, который светит, я не управляю. Я могу только решить и изменить на решимот мое отношение неизменяющееся. Как свет, несущий добро, он постоянный, так и отношение мое не меняется, чтобы не произошло во мне от решимот. Это называется находиться в вере выше знания. Выше, то есть в отраженном свете, в отдаче. Когда не важно мне, что будет, я буду или полностью опустошен, или переполнен, я вижу, что все данные во мне, которые находятся, это только для того, чтобы подняться над ними. Это то, что, по сути, дали мне изменения во мне, для того, чтобы я тренировался, для того, чтобы я строил себя таким образом, что нет этих помех, но это помехи для того, чтобы дать мне помощь, выстроить во мне человека в постоянном виде, чтобы был как он.
Да. Сейчас вы сказали, Творец сменяет решимот, а мы не хозяева решимот. Можете вы тут немножко навести порядок? Есть свет, который не меняется. Есть Творец, который меняет во мне решимот.
Это не важно.
Управление как бы выглядит как что-то очень такое динамичное, изменяющее и управляющее мною.
Так говорится по отношению к получающим. Так мы говорим, поскольку мы так воспринимаем управление, что оно меняется.
Так меняется или не меняется и всей этой истории? Что меняется, что постоянно, что творит, что с решимот? Что здесь происходит?
Желание. И в желании находится решимот. Высший свет. Я делаю, изображаю его стрелкой, но это просто море, в котором мы находимся. Что меняется? Это постоянно. Что меняется? Желание и решимот. Запись состояния, именно они меняются. Они движутся. Насколько, в чем, я не знаю. И на самом деле меня это не интересует, поскольку я не могу это воспринять, понять, не могу знать, в каком порядке, почему. Это зависит от всей системы душ, где я являюсь лишь маленькой деталью, отношусь к какому-то органу или действию. Я не понимаю в этом. И поэтому я не обращаю внимания на все эти вещи, такие решения. шемот такие. Главное для меня находиться в этом постоянном отношении по отношению к управлению. И если мы такие, в таком состоянии мы находимся в слиянии. И тогда я понимаю его, что он добрый, несущий добро. И вследствие того, что во мне существуют все возможные параметры внутри, но я держу себя в состоянии добрый, несущий добро к нему, как он ко мне, и в таком постоянном отношении к нему, как он ко мне. Поверх того, что все во мне меняется, я на этом учусь его управлению. Вследствие того, что он меняет не все эти вещи, а я поверх всех этих вещей должен как бы накачаться в том, чтобы быть по отношению к нему в том же виде добрым и несущим добро, находиться в слиянии. Даже когда острый меч занесен над его головой, он не должен отчаиваться в милосердии. Все эти высказывания, находиться в слиянии с ним. И я вследствие этого изучаю его управление, его надзор за нами, его природу, которая находится надо мной, поскольку все эти решимот приходят к нам из бесконечности, до того состояния, как мы опустились до этого мира, и мы сейчас проходим эти все ступени в обратную сторону. Решимот проходит во мне все больше и больше и больше, и на каждом уровне, на каждом решимо я сливаюсь, и сливаюсь, и сливаюсь с ним. Я должен на каждой ступени прийти к ощущению, что я совершенен, я рад, я не знаю, я все. Хотя, если ты проверишь желание, пустота, страдание, не знаю что, но ощущение пустоты и страдания, все это не ощущается, поскольку я весь нахожусь в отдаче. Я всецело в отдаче. Внутри ненависть, возможные злодеяния, заблуждения, все. Выше этого я поднимаюсь в отдаче. И тогда получается, что есть у меня там внутри большое желание получать, как и пустое во всевозможных видах, так и переполненное во всевозможных видах всякой грязи, чем только хочешь, так и высший свет наполняет. Но я не отношусь к этому. Отношусь к этому только для того, чтобы выстроить поверх этого постоянное отношение к дающему, как во зле, так и в добре, как в одном целом. В этом наша работа заключается, находиться все время по отношению к нему. Поверх всех этих вещей, которые я как бы... Я ценю их, поскольку если не в моем желании пробуждается решимот, я бы не мог слиться с ним, и я бы не мог выстроить этого отношения. И вся работа называется средней линией, экраном дехирик. Да?
И что это за постоянные отношения?
Быть как он. Нет никого, кроме тебя. Ты добр и несущий добро, и все. Любим друг друга. Тогда я раскрываю его любовь, его отношения я раскрываю в этом. Да?
А где здесь группа? Вот на чертеже группа.
Поскольку я без группы не могу никогда эти вещи выстроить, никогда. Самое маленькое решимо, которое раскрывается. Пожалуйста, ты хочешь до этого? Пожалуйста. Ты видишь, что происходит здесь? Между этими двумя рисунками. Я здесь написал отчаяние. Прежде всего, когда я прихожу в науку Каббала, я хочу в эгоистическом виде познать состояние, прийти к цели. Меня не интересует группа, вообще никто, и сам Творец. Мне нужна цель. И она тоже к нему, но я еще не могу этого понять. Я желаю чего-то вот так. После этого я начинаю различать, что я хочу в точности, что называется, отдавать, получать тоже. Я слышу об этих вещах, я могу говорить о них 10 лет, но я пока что только говорю. И я пока что от разговора не опускаюсь к ощущению этого. Есть у нас ступени, этапы этого. И только после того, как я все-таки во всех этих видах, в которых я нахожусь, в группе, в распространении, в учебе, внешним образом, это пока что не влияет на мое сердце, я ничего не могу сделать. Я также не знаю, это может повлиять или нет. Я прихожу в конечном счете к вопросу, что будет со мной. Эгоистический вопрос, но на самом деле сильный. Это все как следствие воздействия света. От действий даже таких, которые я проделываю, как все. Я смотрю, они делают, и я делаю. Затем я начинаю видеть, что на самом деле, что будет. И это отчаяние, это уже решимо, это не просто так «я отчаялся». Нет такого. Все приводится в действие решимот. Это просто решимот, который раскрывается под воздействием света. И тогда с помощью пробуждающегося решимо я могу спросить себя самого из глубины сердца, немного из большей глубины своего сердца, что будет, почему все эти вещи. И тогда это приводит меня к такому отчаянию, когда я готов отменить себя по отношению к группе и быть в чем-то включенным в нее, в понятие группа. И эта вещь может занять с легкостью много месяцев, пока люди приходят к этому. Я не хочу сказать годы буквально, но именно так. Но отсюда и далее есть уже продвижение в другом виде, поскольку человек познал средства, что есть здесь какое-то постороннее средство, без которого он никогда не сможет обратиться к Творцу в правильном виде. И какова величина Творца, такова величина этого средства у него становится. И тогда он начинает относиться к этому средству тоже в отдаче, в любви, в чем-то. С эгоистической стороны, конечно же, но есть у него уже какое-то отношение к этому, когда он связывает это отношение с группой, с отношением к цели, к Творцу. И это уже вещь, которая является непростой. Если это приходит вследствие решения, которое человек принимает в сердце, и это уже четвертое состояние, когда он готов отдавать группы, поскольку это приводит его к отдаче Творцу. Но еще раз, это эгоистические формы получения, когда он понимает, что это лолишма, и так далее, и так далее. Я тебе говорю, что здесь еще не хватает где-то, по крайней мере, десятков рисунков посередине.
Я не об этом чертеже говорю, практически последний чертеж. Где там группа? Да, вот здесь.
Группа здесь, во всем, поскольку если мы говорим, что он ощущает, что отношение к Творцу, оно постоянное, он должен к нему постоянно подниматься, это уже признак того, что человек находится в выстроении правильного отношения, и тогда понятно, что он уже чувствует, что для того, чтобы даже не в постоянном виде связаться с Творцом, ему необходимо здесь что-то со стороны. Что-то со стороны имеется в виду правильное окружение, которое направит его здесь. Правильное окружение, которое направит его в таком виде, чтобы он был направлен к Творцу, и что оно будет держать его над всеми его личными индивидуальными состояниями, и что в этом группа... Это понятно само собой, что он не может. Скажем так, где я нахожу Творца, как я думаю о нем, где он находится, где он раскрывается, где я направляю себя к нему. Это все называется группой. Я не различаю одного Творца. Нет такого понятия «творец». Но то, что раскрывается именно во внутренней сути группы. Творец — это жизнь в теле. Есть у тебя тело. И в теле есть сила жизни, его жизнь. И как ты раскрываешь эту жизнь, если ты не связался с телом и не участвуешь во всем потоке сил в нем? У тебя есть кровь, лимфа, нервная система, тысяча всевозможных систем. Если ты не участвуешь во всем этом, как ты можешь найти жизнь этого тела, организма, весь организм и это? Есть группа. Это система душ. Ты должен раскрыть, что все они связаны вместе, что находятся во взаимном участии, в поручительстве, в слиянии, все души как одна душа. И если ты не раскрываешь эти начала, эти детали, как ты раскроешь общую жизнь, что и называется Творцом, и очевидно, что это так. Просто человек, который продвигается, он не видит другой формы. Для него Творец и сила, которая раскрывается в этом собрании, строении, скажем, из строения, в строении душ, в составе этом, ну, система мы говорим. Именно так он чувствует, он так относится к ним. Ты понимаешь? Ну.
Жизнь в теле, в организме, как вы определили сейчас Творца, то есть жизнь в этом организме, в этом теле, как это связано с чертежом вот здесь вот постоянным, когда это постоянно мне дает, и я должен к нему относиться постоянно?
Ты раскрываешь недостаток группе в этом средстве. Это не средство, это средство, поскольку твоя цель — раскрыть жизнь в этом организме, а не сам организм. Но для жизни в организме тебе необходим организм. Это как бы находится на пути по отношению к тебе, но затем ты вообще не различаешь между всеми этими вещами, не разделяешь. Нет Творца без творения, поскольку Творец — это Боуре, приди и увидь. Это внутри группы, это в этом составе, то есть соединение душ. Да?
Так я тогда сейчас прошу, вот относительно того определения, которое вы даете Творцу как жизнь в организме.
Да, поскольку где ты раскрываешь высший свет, если не в кли.
Так вот как раз относительно этого. Вот здесь, на этом чертеже, когда здесь воздействие постоянное света на решимот, когда я должен реагировать на это, как я связываю вот это постоянного отдающего, воздействующего свет и определение жизни в теле?
Я не понял.
Но здесь на чертеже вы стрелку изобразили.
Я сказал об этом раньше, что кроме внутренних состояний моих ничего не меняется. Я нахожусь в постоянном теле, в постоянной жизни, во всем постоянном. Это мир бесконечности. Ничто не меняется. Я начинаю из этого мира бесконечности только пробуждаться, находясь в нем все больше и больше, и меня пробуждает как испорченную, мертвую частичку, и начинает оживлять меня. Как я в ощущении своей болезни, во внутреннем виде, когда я чувствую так себя. Весь мир — бесконечность. Весь мир в конце исправления. Все находятся буквально, мне не о чем сказать относительно них. Есть только одно. Поверх моего внутреннего ощущения об управлении, высшем надзоре, в том, как я вижу других, всех, весь мир. Я должен поверх этого выстроить свое постоянное состояние, когда я нахожусь в хорошем, несущем добром мире, И в нем находится только высшая сила. И это по отношению к этому миру, по отношению ко всему, что происходит со мной, по отношению к моему внутреннему миру с решемот, который раскрывается. Вот так это. Здесь необходимо еще поговорить, различать все эти вещи, чтобы мы не впали в какой-то хасидизм, что все только во благо. Но что это? Решемот, который раскрывается в нас, они приводят нас каждый раз к изменению, к выстроению экранов, то, что называется. Да.
Какая связь между жизнью тела и этот творец, который раскрывается внутри группы, и силой, которая управляет мною, и в ней я должен объединить все, что он, нет никого, кроме него, он добрый, несущий добро?
Еще раз.
Какая связь между определением, что творец равен жизни в группе, и определением творца, то, что нет никого, нет кроме него, это сила, ведущая меня, управляющая мною?
Это в точности мое отношение к группе, как к Творцу. Ты говоришь, как отношение к Творцу, которое оживляющее, наполняющее силой, и все, и Творец, раскрывающийся в группе. Это тот же Творец, та же сила. Да?
Эта сила, которая скрывается внутри группы, это сила, которая должна относиться, как нет никому, кроме него, и добрый, несущий добро, который управляет и снаружи, и снутри?
Да, да, да. Конечно же. Группа — это тот же материал, в котором ты раскрываешь все эти вещи. Твое отношение к группе — это называется экраном. Сила, которая раскрывается в экране, называется светом, Творцом. Понятно? Перейдем к следующей части.
Переходим ко второй части.